Коэн повидал в жизни множество городских ворот. Немало их он разбил в свое время тараном, осадными пушками, а в одном случае головой. Но городские ворота Жуйсуя были на редкость хороши. Вовсе не похожие на ангмарпоргские ворота, обычно широко открытые для привлечения платежеспособных гостей. В Ангмарпорке единственную уступку вопросам безопасности составлял большой плакат: «Убедительно просим не захватывать наш город». «Хорошус вам, Денус!» Здешние ворота были большие, бронзовые, а при них караулка и наряд стражи в черных доспехах, что тоже не совсем помогало.
«Прэп!»
«Да, Коэн?»
«Что мы тут делаем? Я думал, мы полетим на этих невидимых акведуках, на которых мыши летают».
Мистер Сардель покачал воздетым пальцем.
— То для запретного города. Я надеюсь, что мы найдем его за этими стенами. А теперь не забывайте, чему я вас учил. Очень важно, чтобы вы все помнили, как вести себя в городах.
— Да не знаю, как вести себя в ваших сраных городах, — буркнул Раклет неучтивый. — Грабить, резать, а уходя поджечь. То же самое, что и в деревнях, только на город времени нужно больше.
— Это все прекрасно, если вы в тех местах проездом, — ответил мистер Сардель. — Но что, если вы хотите вернуться на следующий день?
— Ты что, дурак? На следующий день там уже нифига не будет.
— Джентльмены, пожалуйста, наберитесь терпения. Вам предстоит научиться правилам, принятым в цивилизованном обществе.
Оказалось, что в ворота нельзя пройти просто так. Там стояла очередь. Каждого испуганного гостя города окружали хамоватые стражники и требовали документы. Вот подошла очередь Коэна.
«Бумаги, дедуля!»
Он радостно кивнул и протянул стражнику клочок бумажки, на котором лучшим каллиграфическим почерком мистера Сардели было выведено: «Мы, бродячие сумасшедшие, без документов. Извините». Стражник поднял взгляд от бумаги и встретился с бодрой ухмылкой Коэна.
«Действительно!» — злобно сказал стражник. «А что, дед, ты разговаривать не умеешь? Язык проглотил?»
Коэн, все так же улыбаясь, вопросительно взглянул на мистера Сарделя. Этот вариант они не репетировали.
«Глупый болван!» — сказал стражник.
Мистер Сардель пришел в ярость.
«Вы что, не знаете, что душевнобольные требуют особо бережного обращения?»
«Так, мне надоело!» — сказал Коэн. «Я же говорил, что если попадет тупой стражник, это не прокатит».
«Наглый простолюдин!»
«О, я и вполовину не так нагл, как мои друзья», — сказал Коэн.
Орда закивала.
«Это мой топтун».
«Иди в жопу! Ась!»
«Чрезвычайно глупый солдат!»
«Ась!»
Капитан растерялся. Привычка к повиновению глубоко укоренена в душе агатейца. Но еще глубже в ней сидит почитание предков и уважение к пожилым людям. А капитан ни разу еще не видел людей настолько пожилых, но чтобы они при этом держались на ногах. Практически ходячие предки. А от того, который в кресле на колесиках, даже пахло, как от предка.
«Отведите их в караульную!»
— закричал он. Орда позволила грубо оттащить себя в караульную. С этой задачей она справилась отлично. Мистер Сардель часами муштровал их, зная, что имеет дело с людьми, которые в ответ на хлопок по плечу могут развернуться и отрубить руку. В караулке стало тесно, когда туда набились все сразу — орда, стражники и кресло чокнутого хамиша. Один из стражей посмотрел сверху вниз на хамиша, который злобно скалился, прикрывшись пледом.
— Что там у тебя, дедушка?
Сквозь ткань пледа высунулся меч и вонзился стражнику в бедро.
«Ась! Ась! Шо он говорит?»
«Он сказал: «А-а-а-а, хамиш», — ответил Коэн, и в его тощей руке возник нож.
Одним движением Коэн взял капитана в захват и приставил ему нож к горлу.
«Ась!
Он сказал: «А-а-а-а!»
Чё это? Я даже не женат!»
Коэн чуть сильнее нажал на нож, упертый в капитанскую шею.
«Слушай, друг», — сказал он, — «ты понимаешь? Мы можем сделать как полегче или как потруднее. Тебе решать».
кровососущая свинья, ты это называешь полегче?
Но я пока не вспотел.
Чтоб ты жил в интересные времена, я скорее умру, чем предам императора.
Понял.
Капитану хватило доли секунды, чтобы догадаться. Коэн сам мыслит очень буквально и при этом думает, что все остальные мыслят так же. Будь у капитана чуть побольше времени, он мог бы поразмыслить о том, что конечная цель цивилизации — сделать насилие крайним выходом, в то время как для варвара оно первый, наиболее предпочтительный, единственный и самый приятный вариант. Но было уже поздно. Тело капитана осело на пол.
— Я всегда живу в интересные времена, —
произнес Коэн довольным голосом человека, прилагающего массу усилий, чтобы времена продолжали быть интересными. Он направил нож на остальных стражей. Мистер Сардель широко открыл рот от ужаса.
— По-хорошему, надо бы вытереть лезвие, — сказал Коэн. — Но это напрасный труд, все равно только запачкается снова. — Лично я убил бы вас, как пить дать. Но вот Прэп говорит, что мне пора перевоспитываться. Время стать респектабельным.
Один из стражников покосился на товарищей и рухнул на колени.
— Что тебе будет угодно, господин?
— Ого, у этого парня задатки офицера. Как тебя зовут?
— Апельсин, господин.
Коэн взглянул на мистера Сарделя.
— Что теперь делать?
— Возьмите их в плен, будьте добры.
— А это как?
— Ну, я думаю, их надо связать и что-то такое.
— Ага, а потом перерезать им горло.
Нет, — Нет-нет-нет, понимаете, как только они оказываются в вашей власти, безоружные, вам уже не позволено их убивать.
Серебряная Орда вся, как один человек, уставилась на бывшего учителя.
— К сожалению, так устроена цивилизация,
— добавил он.
— Но ты же сказал, что эти засранцы безоружны!
— воскликнул Раклет.
— Да.
Мистер Сардель едва заметно вздрогнул.
— Поэтому их нельзя убивать.
«Ты что, свихнулся? Может, у тебя есть бумажка, где написано, что ты чокнутый?»
Коэн почесал щетинистый подбородок. Оставшиеся стражники смотрели на него с трепетом. Они привыкли к жестоким и изощренным наказаниям, но не привыкли к тому, что перед этим может состояться дискуссия.
«У тебя ведь мало военного опыта, а, Преп?»
«Ну, если не считать преподавание четвертому классу. Довольно мало. Но я боюсь, следует поступать именно так. Мне очень жаль. Вы же сами хотели, чтобы я... — Ну, тогда я голосую за то, чтобы перерезать им глотки прямо сейчас,
— заявил малыш Вилли.
— Это тягомотина с пленниками совершенно ни к чему. Сами посудите, кто их будет кормить. Боюсь, эта обязанность пойдет на вас.
— На кого? На меня? Разбежались. Я голосую за то, чтобы заставить их съесть собственные глаза. Поднимите руки все, кто тоже за это.
Орда согласно закричала. Коэн заметил, что Апельсин тоже поднял руку.
— Парень, а ты за что голосуешь?
— Прошу, господин, мне нужно выйти по нужде.
— Слушайте меня, вы все! — крикнул Коэн. — Всякая это... Кровавая резня нынче вышла из моды. Так больше дела не делаются. Так говорит мистер Сардель. А он умеет правильно писать длинные слова, вроде мармелад. Не то что вы. А теперь мы знаем, зачем мы здесь, и лучше нам с самого начала делать все как следует.
Да, но ты только что пришил этого стражника.
— возразил Раклет.
— Мне нужно время, чтобы обтесаться, — объяснил Коэн. — К цивилизации надо приближаться постепенно, один шажок за другим. — А я все равно считаю, что им надо отрубить головы. Именно так я поступил с безумными жрецами и... вскормленными молоком демонов.
Коленопреклоненный стражник снова осторожно поднял руку.
— С вашего позволения, господин.
— Да, парень.
— Вы можете нас запереть вон в той камере. Тогда мы никому не будем мешать.
— Отлично придумано, — одобрил Коэн. — Хороший мальчик. Не теряет головы в трудную минуту. Забрите их.
Вскоре Орда уже ковыляла по городу. Стражники сидели в тесной жаркой камере. Наконец один произнес.
— Что это было? Мне кажется, это могли быть предки.
А я думал, предком можно стать только если ты умер.
Ну, тот, который в кресле, он и выглядел покойником. Пока Шопи-сец не получил от него мечом.
Может, покричим, позовем на помощь?
Не надо. Чего доброго эти услышат?
Да, но если мы не выберемся, то так и будем сидеть. А стены здесь очень толстые, и дверь крепкая.
Вот и хорошо.